Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гик-зона.
Всем привет-привет! Понедельник, 15:00. Это значит, что с вами Теос Медиа, передача «Гик-зона», где мы разбираем новинки, старинки и вообще очень важные для массовой культуры произведения. Сериалы, фильмы, игры, книги мы не обсуждали, Оксан, кстати. Я здесь подумала, что, возможно, мы немножко здесь вот пропустили важную вещь.
Нет, книги вот иногда обсуждаем. Иногда обсуждаем.
Все, прощается тогда нам все. Но сегодня мы традиционно останавливаемся, мне кажется, на нашем любимом формате, на формате сериалов. Мы их обсуждаем уже долго, много, можно перечислять просто бесконечно. И сегодня мы будем обсуждать новинку. Сегодня с вами я в эфире, Наталья Лисовая, моя прекрасная соведущая Оксана Куропаткина. И наших гостей представим немножко позже, после того, как представим произведение, о котором мы сегодня будем говорить. И я здесь с гордостью могу сказать, что второй эфир подряд я с Оксаной обсуждаю то, что предложила я сама. И, наверное, вот за это предложение вот я прям совсем максимально горда, учитывая то, что Оксана там понамекала до эфира, потому что, кажется, ей произведение симпатично. И это сериал «Заветы», который начал выходить в апреле этого года. Он уже завершен. Сериал, который снимается как продолжение большой истории рассказа «Служанки». Сериал, который снят по одноименной книге «Заветы». И мне кажется, вот эта вот история Галаада, которую мы видим на телеэкране, ничуть не хуже книжной истории, возможно, даже лучше. Очень много всяких необычных, интересных, религиозных, культурных отсылок есть в этом произведении, есть что обсуждать. Вот что самое интересное, есть что обсуждать. Мы и культуру обсудим, и религию обсудим. Здесь Оксана у нас вообще специалист. И вообще о том, как это снято, как это сделано. Потому что, как по мне, сериал безумно красивый и вообще просто «Заветы» стали на уровень выше, чем рассказ «Служанки». Но это лично мое мнение. И мне кажется, мы, возможно, еще даже по этому поводу поспорим. Итого, у нас сегодня «Заветы», великолепный сериал. И, Оксана, расскажи, пожалуйста, кто с нами будет обсуждать его?
У нас сегодня полна коробочка в эфире. У нас целых двое гостей, которых я с радостью представляю. Денис Ионас, журналист. Денис, добрый день.
Добрый день, рад быть в эфире.
Спасибо. И Ксения Ситник, студент Института дополнительного образования РГГУ. С Ксенией мы познакомились на курсе «Религия в массовой культуре», который я вела для Института дополнительного образования РГГУ. Ксения делала доклад учебный о рассказе «Служанки», и я решила ее заманить на спин-офф. И Ксения любезно согласилась. Ксения, добрый день.
За благодарность. Да, здравствуйте.
Добрый день. В общем, у нас полна коробочка. Интересно, что мне радостно лично, что феминистскую антиутопию мы обсуждаем не только в тесном женском кругу. Вот. Есть у нас, конечно, некоторая традиция, что мы в 2019 году с Наташей Же обсуждали рассказ «Служанки», то есть у нас есть эфир, посвященный основному произведению. А сегодня мы говорим о спин-оффе. А как обычно, мы сначала делимся тем, каковы наши первые впечатления были от просмотренного и каково наше первое знакомство. С «Заветами» более-менее понятно, они вышли недавно, когда вышли, тогда мы их и посмотрели. Вопрос еще, как мы оказались в принципе во франшизе такой большой истории рассказ «Служанки», как давно с этим познакомились и, соответственно, как нам «Заветы». А мы начинаем с наших гостей. Денис, слово вам.
Еще раз всех приветствую. Ну, на самом деле, я не из той категории зрителей, который начал смотреть рассказ «Служанки» в момент выхода. Для этого мне понадобилось, ну, наверное, года три или три. На третьем сезоне, когда вот он только начал выходить, я подключился. Я постоянно, то есть этот постер, это название, оно постоянно мелькало у меня перед глазами, но мне казалось, что это неинтересно, зачем мне смотреть некий рассказ «Служанки». Тут надо сделать оговорку, я не читал книгу, и ну, вот в моей памяти не особо даже, наверное, знал, что есть такое литературное произведение, вот, но что-то Не знаю, я уж, честно говоря, не помню, столько лет прошло. Что-то меня зацепило, и я начал смотреть. И я помню свое первое вот это ощущение, что удивительно, я смотрю очень много сериалов, но это ощущение от первой серии, оно меня зацепило настолько, что я просто, ну вот там два, по-моему, сезона вышло, я вот смотрел, нажимая далее и далее. Поэтому вот я... И потом с нетерпением же ждал новые сезоны. И вообще не из тех людей, кто говорит, вот первый хороший, второй там нормальный, третий так себе. Мне все прекрасно нравилось от и до. Это удивительно, потому что ну, в моей практике вообще такого нет. Поэтому когда пошли финальные титры финальной серии финального же сезона, на тот момент, по-моему, мы уже знали, что будут заветы. Вот, и, конечно, я себе вот этот пункт в голове поставил, когда же. Ну и, собственно, это когда же наступило для меня лично в этом году, как и для всех нас, когда чисто случайно вот на том портале, на котором я смотрю все новинки, увидел постер, увидел название, тут же включил, по-моему, две серии вышло. Ну и, собственно, так же, как и с рассказом «Служанки», меня это зацепило, и вот с головой я окунулся в «Заветы», и, честно говоря, выныривать оттуда не хочу. Жду, когда второй сезон уже начнется. В общем, я не знаю, как еще, передает ли да, экран, передает ли микрофон мой восторг, но это один из самых интересных для меня сериалов из всех, что, наверное, я смотрю. А повторюсь, что смотрю я много.
Да, Денис действительно много смотрит, в этом достаточно убедиться, посмотрев его страничку. Вот. И мне кажется, что при условии вашей любви к этой всей франшизе прямо хорошо, что мы друг друга нашли. Вот. Хорошо, что ставите теги. Друзья, ставьте теги, если хотите, чтобы Гигзона вас нашла. Если вы пишете какие-то отзывы на фильмы, сериалы, ставьте теги, и мы вас найдем. Мы вас найдем, посчитаем, напишем и обязательно пригласим на эфир. Ксения, каковы ваши впечатления, когда вы познакомились с рассказом «Служанки» и каково ваше пока эмоциональное ощущение от «Заветов»?
Я познакомилась с рассказом «Служанки», наверное, к пятому или шестому, скорее всего, да, к шестому, нет, все-таки к пятому сезону, когда он вышел, на счастье, потому что, вот как и Денис, я смотрела очень быстро все серии, и вот это вот ощущение, что когда же, что там дальше будет, оно мне очень знакомо, и книга, я сразу оговорюсь, мне понравилась чуть меньше, если говорить о рассказах «Служанки». В случае с «Заветами» тоже вот киноверсия понравилась больше. Я не могу объяснить, почему мне так понравилось, то ли из-за того, насколько показана идея феминизма, то ли из-за того, что это действительно, как уже многие говорили, красиво снято. Меня удивляет то, что мне нравится, при том, что очень большой градус насилия. И мне кажется, общий какой-то момент и для рассказов «Служанки», и для «Заветов» в том, что у сезона, как мне кажется, есть четкая структура. Вот самая первая серия, первая, вторая особенно, они очень насыщены на вот эти сцены насилия, на какой-то жесткий очень контент, и потом уже идет как-то как расслабление, больше такой акцент на действие, то есть затягивает уже именно то, как все происходит, я имею в виду какие-то события, как все быстро разворачивается. То есть если первые серии тебя стабильно погружают в какой-то тематический контекст, ну, не эпохи, а вот этого мира антиутопии, громкими какими-то цитатами, опять же, повторюсь, жесткими сценами, то дальше уже, к счастью, жестких сцен становится меньше, и вот именно вот это действие, оно захватывает, и ты не можешь остановиться, ждешь, как будто бы это какой-то детектив, какой же будет развязка, что же случится с этими девочками или женщинами. И в данном случае я очень жалею, что с «Заветами» познакомилась сейчас, потому что вот когда ты 5 сезонов рассказа «Служанки» залпом посмотришь, и 6-й сезон уже несложно дождаться, а тут уже я просто... И говорю спасибо за то, что познакомились с этим сериалом, но втайне, где-то в глубине души я ненавижу, потому что я год не знаю, как ждать эти заветы, когда они продолжатся, потому что, ну, в книге нету продолжения, что же случится с главными героями, а это очень интересно.
Согласна.
Оксана, я дам слово тебе. Я за финалю. Давай ты.
Хорошо. В общем, Наташа подсунула заветы. Вот. Но я и сама понимала, что надо делать эфир. Я, конечно, слышала о том, что будет этот сериал с франшизы. Я знакома с третьего сезона, когда мы с Наташей в 2019 году делали об этом эфир. Эфир был для меня достаточно памятный, потому что сам кейс интересный был мне как религиоведу. И я говорила на эфире, говорила много раз потом, что это тот случай, когда картинка прекрасная, операторская работа замечательная, актерская игра великолепная, а сама атмосфера передана прекрасно. Но у меня миллион претензий к сюжету, миллион претензий как у религиоведа, в принципе, к тому, как строится картинка вот этой тоталитарной сектантской организации, такого псевдо, в кавычках, в скобках, точнее, христианского плана, потому что я все время говорила, ну вот это так не может быть, что секта на своем первом этапе не может так выглядеть, это в принципе невозможно. Нет, не потому, что верующие люди не могут себя так вести, а падшая человеческая природа, она везде одинаковая, а потому что это в принципе, ну как это сказать, тому, что мы знаем из социологии религии, не соответствует. В общем, мне все было не то, не так. Вот, я все время фыркала, говорила, вот, библейские отсылки сделаны хорошо, они не банальны. Та же самая идея с Галаадом, она прекрасна. Потому что, на всякий случай, напомню для наших слушателей, что Галаад – это область библейская, область, где жили несколько племен Израиля, 2,5, если быть точным, область, из которой родом знаменитый пророк Илия, самый огненный, самый суровый пророк Ветхого Завета, что как бы намекает. И еще, и это, мне кажется, такая красивая отсылочка, уже как бы такой мостик в спин-офф, Галаадом в узком смысле называется место, где праотец Иаков, родоначальник еврейского народа, заключил завет со своим родственником Лаваном. Они сделали такой памятник и договорились, что с враждебными намерениями они эту границу переходить не будут. Такой суровый, такой очень библейский, прямо в духе книги «Бытия» завет, когда он подписывается не на бумаге, а он заключается на камнях. Я поставил камень, и мы с тобой договорились, что с Богом, что с человеком. Ну и сама идея заветов, она очень хороша. Много ветхозаветных отсылок, цитируют Священное Писание. Не сказать, что всегда не в тему. Вот. Но в общем и целом я страдала при всей большой любви своей к Ветхому Завету и, в общем, спокойным отношением к антирелигиозной критике, если она по делу. Я много объясняла, что, на мой взгляд, довольно часто она просто мимо кассы. И тут Наташа подсовывает мне заветы. И вот еще раз повторю, что Наташа их подсунула. Я думала, что я буду страдать. Я была уверена, что фирма веников не вяжет, что будет красивая картинка, что будет нормальная актерская игра, что это все-таки, ну, как бы при всех претензиях, это не чебуречное. Я начала смотреть и испытала то чувство, которое испытывает научный руководитель, когда сначала к нему приходит студент, чтобы написать курсовую, там, не знаю, про ислам вообще, про пятидесятничество вообще, то есть про что надо писать кучу докторских, а не курсовую. Потом человек приходит в себя и предлагает нормальную, конкретную, локальную тему для курсовой. Несколько умеряет свои амбиции, и поэтому получается хорошо. Я смотрела, и я понимала, что мне особо как религиоведу прикопаться не к чему. Потому что от такой глобальной большой истории, которую мы видим и сквозь призму взгляда служанок, которые, в общем-то, и с Марфами общаются, и вообще много чего видят, много чего знают, от такого большого эпического полотна мы переходим в более частную историю. Это девочки, дочери командоров, которые воспитываются в особой школе, воспитываются своими тетками-наставницами. А как человек, занимающийся религиоведением много лет, знающий достаточно неплохо христианскую среду, я могу сказать, что такие, в общем, в этом гораздо больше правды. То есть почему? Ну вот ты смотришь и понимаешь, что да, вот такие вещи, которые связаны с сексуальностью, ее подавлением, с вот этим, вот этой темой насилия, которое вот не прямо насилие-насилие, а насилие вроде того, с чем столкнулись девочки в случае дантиста. Что вот этого, ну вот как бы это есть, это имеет место быть. Не могу сейчас сказать, естественно, в каких масштабах, но здесь важен скорее механизм. И вот здесь как бы механизм и отношение к женщине в части таких консервативных общин, и вот эта тема с кукольным домиком, которая нам показывается с самого начала, вот здесь гораздо больше какой-то жизненной правды, и поэтому ты в это вовлекаешься. Ты сочувствуешь и переживаешь героев, в том числе и потому, что ты знаешь, что эта история, вот если вот фантазийный глад убрать, и представить себе просто вот такое закрытое сообщество, где воспитывают девочек в определенном ключе. В общем и целом, во многом это правда. И поэтому я искала, к чему придраться, но особо не нашла. Они даже, вот моя претензия была, вот они в глади начали молиться нормально, только в третьем сезоне. Здесь меня заткнули. Молятся везде, где надо, где не надо, публично, лично. Даже в конце концов, такой же забавный был эпизод, когда Агнес говорит Дейзи, да ты можешь просто зайти, как нормальный человек. И это тоже правда, и это очень смешно, в том числе потому, что это правда. То есть мое религиоведческое сердце было удовлетворено. Работу над ошибками провели. И поэтому ну, как-то разговор обрел предметность, я бы так сказала. Но кроме зануды религиоведа, во мне же сидит еще и зритель, которому должно быть интересно. Я заглотила заветы за полтора дня. Ну, в том числе и по техническим, так сказать, причинам. Но я не страдала, то есть я думала, что же будет дальше. Меня эта история девочек, их взаимоотношений, раскрытие персонажей, она меня захватила. И я еще подумала, ура, наконец-то, ну, точно не наконец-то, но я бы сказала, не так часто это бывает, когда на экране тебе приятно смотреть, как актеры работают свою работу. Актеры не сильно известны. Элизабет Мосс, ну, как бы это с ней все понятно. Не все любят эту актрису, но она хороший профессионал. Мне кажется, это тоже очевидно. Очень во многом, на мой придирчивый взгляд, сюжет рассказ «Служанки» вытягивает именно она. Но здесь она, что характерно, в стороне. А вот эта динамика двух девочек, Дейзи и Агнес, она очень хороша. Когда приятно смотреть на то, как люди играют лицом. А это же, как известно, самый хороший профессионализм, когда не стыдно навести камеру и показать крупные планы. То есть, когда ты эмоции, которые переживает эта героиня, не слышишь, потому что она их проговаривает, а ты их видишь. А кино, оно, как это нас мэтры учили, не надо рассказывать, надо показывать. Рассказы есть, но они тоже вот так вот меняются. Сначала говорит Агнес, потом Дейзи, потом, что очень хорошо звучит голос персонажа, который мне интересен более всего в рассказе «Служанки», это тетка Лидия. Наконец-то в моей голове, которая кричала, как так, этого быть не может, что за чушь вы тут показываете, наконец-то сложилась в какую-то более-менее объемную картину ее судьба и то, какая она. Ну и, конечно, мне кажется, что актриса совершенно великолепна, вот, и просто вот можно смотреть просто на ее лицо, и тебе уже станет хорошо. Ну и, как это сказать, когда все закончилось, я, как Ксения, думаю, и это все? А где? А я хочу еще. Что же будет дальше? Что будет дальше? А какая у них там будет движуха, и как они все это, этот весь глад будут подрывать? Я в рассказе «Служанки» не могла особенно сочувствовать героям. Я могла смотреть на это отстраненно, радоваться тому, что Элизабет Мосс хорошо играет. Впрочем, конечно, не только она. Вот, но ты думаешь, ну что такое? Ну почему такие виктимные? Здесь нет. Ты видишь девочек, ты всем сочувствуешь, ты во всех впрягаешься. И я могу сказать, что вот я 10 серий посмотрела, мне эти девчонки все уже как родные просто. Я за всех, так сказать, держу кулачки и надеюсь, что у них все будет хорошо. Все, они, короче говоря, меня заманили, задурили, сбили с толку. Я хочу знать, что будет дальше. Наташа, как главный виновник этого всего безобразия, слово тебе.
Да, я за финалю. В целом, на самом деле, для меня заветы стали неким сюрпризом. Я увидела о том, что они выходят только в январе. Хотя известно было давно, но я как-то, ну, упустила этот момент. Я такая в январе, оп, нас в апреле ждет нечто интересное. Потом я забыла. Прошел апрель, прошла середина мая. И здесь ТикТок мне начал выдавать коротенькие нарезки, и я такая, ну все, погнали. Пришла к Оксане, еще не смотрев даже сезон, просто такая, Оксана, давай ставить. Как только Оксана сказала «да», я пошла смотреть. В целом, с рассказом «Служанки» я знакома вообще достаточно давно, и мне кажется, я начала смотреть, как только начал выходить сериал. Потом были перерывы, потому что не люблю я ждать выход сезонов, я забываю, вот это для меня традиционная ситуация. Потом я посмотрела уже, когда у нас эфир выходил, и потом в конце 2025 или даже в начале 2026 года я пересмотрела полностью весь сериал «Рассказ служанки», все сезоны, которые вышли на тот момент. И когда ты смотришь полностью, у тебя складывается более цельная картина, и я чувствовала просто необычно огромное разочарование от того, что эта история закончилась. Вот у меня такое бывает только после «Гарри Поттера», которого я смотрела уже неизвестно сколько раз, «Властелина колец», которого я смотрю каждый Новый год. Вот как только история заканчивается, я чувствую просто огромное разочарование. И здесь выходят заветы. Я с большим удовольствием посмотрела. И у меня следующее желание, которое вот прям возникло, это прочитать книгу. Но я решила начать перечитывать с рассказа «Служанки» и потом уже перейти к заветам. Рассказ «Служанки» дочитан, заветы только начались. И на самом деле мне даже как-то прочтение рассказа «Служанки» после просмотра «Заветов» сложило некую картину. Оксана, ты говоришь о том, что вот в сериале было очень много всяких косяков с точки зрения религии. И на самом деле, если мы открываем роман «Рассказ «Служанки» и смотрим условно последнюю главу, это такой разбор историков 2195 или 125 году, если я не ошибаюсь, которые ретроспективно смотрят на то, что происходило, и тот период, который мы видим в рассказе «Служанки», это как бы начало Галаада, где у них все было очень сильно, ну, нестабильно, не установлено, а какой-то был разброс в тех догматах, которые они используют. И, соответственно, когда мы уже смотрим «Заветы», это более продвинутая эпоха Галаада, где они уже сгруппировались, какую-то более стройную картину выстроили. Поэтому, кстати, скорее всего, Оксан, тебе настолько ближе непосредственно уже «Заветы» с точки зрения религиоведческой картины. Но меня забавляло во время просмотра рассказа «Служанки» видеть какие-то вот такие внезапно кринжовые всплывающие отсылки к Библиям или использование религии христианства как оправдание того или иного. И было понятно, что они не создатели столько сериала, у меня такое ощущение, а именно сами персонажи вселенной Галаада натягивают сову на глобус, пытаясь оправдать свои действия христианством. Это так достаточно нелепо выглядело. Но за этим было интересно наблюдать. И если мы переходим к самой вот уже вселенной, да, к эпохе заветов, мне кажется, очень классно они отстроили, при том, что я сначала даже, честно скажу, начала кривить носом, и такая, понятно, подростковые, любовь, страдания, дивергент на минималках, на максималках, сейчас будут они тут, значит, звезды свергать тоталитарный режим. Но у меня очень быстро это ощущение стерлось, и у меня не было вот этого ощущения раздражения от подросткового там, сериала или от подросткового фильма. Вот мне кажется, это очень здорово, что, потому что «Рассказ служанки» — это бесспорно взрослый сериал. Это сериал про взрослых для взрослых. А «Заветы» — это все-таки больше подростковый сериал с точки зрения даже среднего возраста персонажей. Но мне было необычайно интересно смотреть. Вообще, сами «Заветы» были написаны в 2019 году, а «Рассказ служанки» в 1985 году. И Маргарет Эствуд написала их, в целом гуляют такие служки, что, вдохновившись непосредственно самой героиней тетки Лидии. И в целом понятно, такая мощная вот женщина с такой противоречивой, с таким противоречивым прошлым и такими противоречивыми взглядами там, на текущую жизнь, и бесспорно актриса, которая сыграла тетку Лидию, она великолепна, именно актриса вдохновила на то, чтобы написать «Заветы». И мне кажется, мы можем быть за это благодарны. И я первый сезон весь смотрела, и такая: «Итак, тетка Лидия, ты на нашей стороне или на стороне зла? На нашей стороне или на стороне зла?» А она все не колется и не колется, не колется и не колется. И я все не понимаю. И мне кажется, для меня лично в этом еще было интересно, потому что я такая: и что же, и как, и как, и зачем? И я вот так прям следила за персонажем. Если коротко, я в восторге, мне все очень понравилось. Рада, что этот сериал вышел в 2026 году. Пока что 2026 хорош на сериал в целом. Мне кажется, это хороший знак, это хороший сигнал.
Но «Заветы» точно большое событие 2026 года в любом случае. Там есть что обсудить. И, собственно, мы пытаемся понять, после того, как наши первые эмоции отгремели, наше первое какое-то эмоциональное отношение, хочется понять, что, собственно, в том, как «Заветы» выстроены и как они показаны, что здесь цепляет нас и почему это, в принципе, зацепило массового зрителя. Вот такая история, не сказать, чтобы очень банальная. Она действительно в русле антиутопии находится, но антиутопии достаточно много. Это феминистское высказывание, естественно, но мало ли чего феминистского выходит. И фильмов, и сериалов, ентого добра достаточно много. А не так уж редко, особенно где-то начиная с конца 10-х годов, мне кажется, такого контента стало больше, есть критика религиозных институтов, в целом светскому человеку мало понятных. Но здесь «Рассказ служанки» плюс «Заветы» тоже не сказать, чтобы оригинален. Поэтому хочется понять, а что из всего этого или чего-то, может быть, еще так понравилось нам, так понравилось зрителям, так понравилось критикам, потому что признание этот сериал получил сразу и от простых смертных, вроде нас с вами, и от профессиональных, высоколобых кинокритиков, которые пишут положительные рецензии про это. Денис, как думаете вы, в чем залог успеха «Заветов»? Чем он хорош?
Мне кажется, вообще, знаете, я только сейчас сижу и понимаю, что надо было эфир, конечно, начать с фразы «перед его очами». Пропустили, да? Сейчас озвучили. Мне кажется, почему-то, мне так кажется, что зрителей «Заветов», среди тех, кто не смотрел «Рассказы служанки», их на самом деле минимальное количество. И для меня, мне кажется, просто не успела остыть еще та эмоция, от финала «Рассказа служанки». И тут тебе создатели успевают, так скажем, на еще теплой тарелке принести продолжение рассказа. Для меня это абсолютно четкое продолжение именно, потому что в «Рассказе служанки» остались лично для меня неотвеченные вопросы, например, про тетку Лидию. Потому что мне всегда хотелось понять, кто ты, почему ты. Ты явно человек, который живет дольше. Какой у тебя бэкграунд? И здесь нам дают этот ответ, но лично для меня вопросов еще больше. Я пока не могу понять, господи, милая женщина, чего ж ты делаешь, почему? Но я думаю, что чуть дальше, наверное, мы пойдем. Вот, мне кажется, первый пункт очень важный, что не успела остыть эмоция после финала. Ну и мне кажется, что рассказ «Служанки» стал таким культурным, наверное, не шоком, да, вот неким феноменом, который... вот есть отдельно книга, а есть уже сериал. И, ну вот, из моего окружения мало кто просто соотносит, что некий сериал, снятый по некому роману. Нет, сериал как будто бы уже даже, ну, крона у него такая более обширная, чем у самого романа. Безусловно, да, столько лет длилась история, настолько знаменитыми стали актрисы, настолько знаменитой стала эта история. Вот, поэтому заветы просто очень, ну, так знаете, по такой дорожке, вот едешь с горки, да, вот ты ехал с рассказом «Служанки», и ты продолжаешь ехать, так очень аккуратно въезжая в заветы. Там тебя немножко пересаживают, да, в некие вот другие сани, но, тем не менее, ты достаточно комфортно двигаешься. Ты вроде как знаешь, что было там сколько-то лет назад, и понимая, что вполне возможно, да, так эта история и, наверное, могла развиваться. Причем я скажу, что я не любитель строить теории и говорить о том, что мне что-то не понравилось, вот там, актер не доработал, режиссер не доработал, там, сценарная группа не доработала. Ну, как бы я сижу, вот где я сижу, да, а пусть сценаристы, режиссеры и актеры с такими именами, которые создали такой невероятный продукт, уж как-то сами без моих подсказок явно разберутся, да, получилось или не получилось. Еще раз повторюсь, мне кажется, все получилось, и вот для себя лично я вот отмечаю эти именно два варианта. Плюс, конечно же, да, игра актеров, появление Джун. Для меня это, я помню, как вот как только она появилась, в какой-то во второй, да, или даже в первой серии, да, не помню, сидя со спины ее показали. Как только я увидел ее лицо, я нажал на паузу, отмотал, включил камеру, записал, отправил сестре, чтобы как бы, ну, вот она увидела и поняла вообще, почему я ей не так давно только скидывал, бросай все дела, иди смотреть. Ну, так не работает в современном мире, нельзя все бросить, да, зато у нас есть вечера и ночи для наших просмотров. В общем, вот, наверное, вот так я для себя это определяю.
Спасибо, Ксения. А что скажете вы?
Мне кажется, что этот сериал стал настолько успешным, потому что, условно говоря, зритель может бросить камень в огород сразу по нескольким фронтам. Вот вы, кстати, говорили про то, что религия здесь как будто бы стала, ну, более лучше показана, чем в рассказах «Служанки», но мне бросилось в глаза вот то, что вы обратили внимание во время того нашего семинара, то, что религиозного лидера все еще нет. Я понимаю, что девочки все-таки, да. Ну, согласитесь, там, по сути, остаются вот тетки, вот эти вот, тетка Лидия, в частности, вот единственным как, таким религиозным идеологом, и это очень иронично, учитывая то, что структура Галлада направлена, ну, она, в принципе, мужеско-центричная, не знаю, как тут правильно сформулировать. Возвращаясь к камням в огород, вот я буквально первую серию сидела с блокнотом и выписывала себе цитаты, и поняла, что только там, условно говоря, одну-две можно отнести сразу и в фронт культуры такой общечеловеческой, там, поведение, этика, отношения между полами, и одновременно и в религиозную. Вот тут была цитата: «За улыбку мальчику заклеили рот Агнес, девочки, и назвали блудницей». То есть так вот решили наказать. А дальше какие цитаты были? Их могли услышать девочки не только в религиозных семьях. Вот там «не сутулься, сутулым девочкам полагаются толстые мужья», «бойкая девушка», такие часто заканчивают жизнь насильственной смертью. «Своим существованием мы представляем смертельную опасность для мужчин». «Я была драгоценным цветком, так почему я чувствовала себя призовой свиньей?» «Быть женщиной — это испытание на всю жизнь». То есть это все это не в русло религии, это то, что может услышать девочка и в абсолютно среднестатистической семье. И, кстати, мне в этом сериале очень так иронично показалось, кажется, это четвертый сезон был, начало, когда девушки, там же у них у всех остается, у каждой свой цвет одежды, вот сливы, это девушки, у которых еще не было менструации, зеленый цвет одежды носят те, у кого уже вот скоро появится муж, и белые жемчужины — это девушки, которые только прибыли в Галаад, которые не воспитывались в его структуре. И, в общем, там первые самые кадры, как они вместе идут. А дело в том, что фиолетовый, зеленый, белый — это цвета суфражисток. То есть жены командоров, они в голубом, и они как будто бы уже не борются. А тут девушки, вот то, что традиционно ассоциируют с подростковой такой революционностью, реакционностью, и вот как будто бы вот на них возлагается надежда на то, что они что-то вот могут сменить, они вот будут той критической массой. Это вот я говорю о культурном поле, в который брошен камень, то есть это то, что может произойти с девочкой абсолютно на любом континенте. Если говорить о религии, то тут я, кстати, наконец увидела отсылки к иудаизму, потому что я вот читала когда отзывы к рассказу служанки, то я, ну, вот видела, что кто-то говорил, что это намешано, понатаскано из разных религий, с миру по нитке, и про иудаизм, в частности, вспоминали. И только в заветах я увидела реальную отсылку, это когда Агнес совершает там, у них такой эпизод, крещение как инициация. То есть вот у нее случились месячные первые, ее как будто бы посвятили в женщину. И действительно, в иудаизме есть такое вот, как, я имею в виду именно ортодоксальные, не, да, ортодоксальные там вот омовения в микве перед свадьбой есть. Ну и если тоже принимаешь гиюр, то есть когда не еврей становится евреем, но это и для мужчин, и для женщин. А вот омовение в микве перед свадьбой — это именно у женщин. Потом еще мне зацепило так то, что вот, по-моему, в рассказах служанки не было цитирования псалтирии, а в заветах было. Там, правда, дубляж такой какой-то очень странный был. Но я узнала вот этот псалом: «Окропишь имя сопом и очищуся, умыешь имя и почисть снегу белюсти», вот эта вот отсылка к псалмам Давида. Потом еще я увидела здесь отсылку на какую-то актуальную повестку о том, что вот сейчас появляются новости о возрасте вступления в брак. И, вернее, не возраст, и возраст вступления в брак, и, в принципе, как возраст согласия на половые отношения, потому что сейчас вот что-то стали появляться такие новости, и, в частности, когда бросают камень в огород исламу, но я не хочу сейчас эту тему поднимать, просто суть в том, что немножечко так вот двояко воспринимаешь вот этот эпизод с Дейзи, у которой был опыт половых отношений до менструации, вот она приходит в Галаад, ее адекватно воспринимают. Просто вот этот вот момент, мне кажется, он тоже так как-то подсвечен был. И в целом вот из-за того, что затрагивается сразу несколько тем, культура общая, религия, актуальная повестка, в принципе, вот феминизм и патриархат, вот мне кажется, поэтому вот вкупе с тем, что сказал Денис, и вкупе с тем, что да, снято красиво и да, талантливая игра, вот оно и так сыграло. Вот, кстати, про педофилию, мне кажется, что вот единственное, как будто бы не совсем доработка, это то, что оно показано недостаточно ярко. То есть я не знаю, за счет чего, но вот этого контраста в возрасте, вот это же реально дико, то, что девочек, у которых только наступили месячные, они вот действительно уже выступают как продажные, то есть как призовые свиньи, и им отдают, их отдают в жены престарелым командорам, которые, я так понимаю, сериал не эволюционировал со времен рассказа служанки. Тут хочется вспомнить вот этого российского сатирика Задорнова, ну тупые, когда от командоров, которые априори нефертильны, ожидают, что вот если молодая девочка, то что-то появится у них, какое-то продолжение рода. Вот. И тут этого ничего не поменялось. И вот этот вот контраст возрастной, он не показан. А это, я так понимаю, было одной из несущих стен сюжета. То есть кажется, вот, что рассказы служанки предъявляли больше по тем аспектам, с которыми сталкиваются взрослые женщины, заветы как будто бы про проблемы, с которыми сталкиваются девочки еще вот когда только начинают становиться женщинами. И вот это вот, мне кажется, здесь ну вот конкретная недоработка режиссера.
Но я, кстати, к этому добавлю, что мне кажется, что заветы так плавно попытались сгладить большую несуразность, на мой взгляд, рассказа служанки. Логика требует, имха, что если женщина фертильна в нефертильном мире, то она должна, ее должны на руках носить, и как раз она должна занимать какие-то высокие посты. В рассказе служанки жены командоров преимущественно бесплодные. И именно поэтому нужны служанки. Ну что это за эксплуатация совершенно нерациональная фертильности? А вместо этого заветы плавненько это дело сдвинули и сделали гораздо более логичным. То есть девочка пройдя менструацию, оказывается, ну, по крайней мере, хотя бы чисто теоретически у нее больше шансов, что она кого-то родит. И в таком случае такие девочки занимают привилегированное положение и выдаются замуж за командоров. Значительно более логично. А, кроме того, вот по поводу командоров престарелых, я бы не сказала, что, вот, ну, на мой взгляд, это не недоработка сценаристов, а это как раз очень хорошо идет вкупе с в целом представлениями о сексуальности в «Глади». Ребят, вы видели урок по сексуальному воспитанию там этих девочек?
О, да.
Помните, помните, как Дейзи пыталась просветить Суламиту, кстати?
Да, о том, что такое половой акт.
Да,
и
да,
та не
да,
поверила,
да.
Ей сказала, что да, ну ты гонишь.
Вот. А то, что фертильность, она не только женская, но еще и мужская, ну как бы, что от мужчины тоже что-то зависит. Вообще говоря, когда я была молода, это было не так уж давно, как может показаться, а это было общераспространенным мнением. Не у специалистов и у медиков, само собой, а вот, что называется, в широких народных массах. Представим себе Галаад, который в этом смысле, ну как это, дикий. Поэтому и потом свалить все на женщину в феминистской антиутопии, это же просто, ну как это, не сам Бог велел, а кто-то прямо противоположный велел создателям этого государства. Поэтому здесь-то, мне кажется, это вполне логично. К тому, что сказали наши гости, я еще добавлю, что тут тема сексуальности – это прямо вот как майонез, который вот вложишь в салат, и для тех, кто любит майонез, он уже хорош. Сексуальность, особенно сексуальность подростковая, особенно сексуальность, которую кто-то как-то по каким-то причинам ограничивает, это сразу притягивает ширную массу к экрану. Но будем честны. То есть это такой очень сильный ингредиент. Второй ингредиент, ну, где сексуальность, там и насилие. И что рассказ служанки, что заветы, они с этим устойчиво играют. Сексуальность – насилие, религия – насилие. Кроме того, с точки зрения, опять же, светского человека, религиозный институт – это что-то такое не слишком понятное, страшноватое, такое вот а-ля «Игра престолов», что-то вот такое, и что-то такое они там непонятное делают с сексуальностью. Вот. И поэтому изобразить что-то, где есть подавленная сексуальность, где есть страшная репрессивная религия и где есть насилие, это априори вызовет очень большой интерес. Но кроме этих двух кнопок, про которые я бы сказала не спортивно, товарищи, это-то каждый может майонез-то в салат положить, а вы сделаете хороший салат. Есть то, что относится непосредственно к салату. Вот за что я создателей уважаю. За то, что, взяв вот эти все темы и действительно раскидав камни везде, куда только можно раскидать, чтобы какие-то триггеры обязательно сработали, они еще развернули персонажей. А персонажи раскрываются. То, как ты их видишь сначала, и то, какими они становятся потом, раскрываются точнее. И это, ну, очень интересно просто за этим наблюдать. Вот... Наташа и Денис говорили про тетку Лидию, что ты такой, ну ты все-таки за наших, не за наших, ты черная, ты белая. На какой-то стороне, тетенька, что у тебя происходит в твоей харизматичной, несомненно, голове? Но ведь это не только тетка Лидия, это ведь тетка Видала, она тоже раскрывается. Мы ее лучше понимаем, когда видим ее историю и видим, как она себя ведет. А девочки раскрываются. И, кстати, вот что интересно, они не виктимны. Это прямо вот отдельный большой плюс. Они не виктимны. То есть они могут пострадать, с ними могут обойтись жестоко и несправедливо, но как с любым из нас, к сожалению. Но они не виктимны, они не жертвы. Это первое. А второе, они не похожи на таких бой-баб, таких вот железобетонных, которые такие, так, я сейчас тут челюсть выставлю, и вас тут всех похожих на тетку Лидию в этом отношении. Девочек нет. То есть девочки, они вполне такие, 16-17-летние цветочки. Не в смысле характера, а в смысле вот такой вот, ну, какой-то душевной уязвимости. У всех есть привязанности, переживания, люди могут с чем-то не справиться, прийти в отчаяние, психануть в конце концов. И ты поэтому ощущаешь их как живых. И если поначалу они кажутся тебе какими-то вот, ну, немножко плоскими, только когда ты с ними знакомишься, то потом они вызывают симпатию и сочувствие. И это не только Дейзи с Агнес, это ведь еще и Суламита. Кстати, на всякий случай для наших слушателей, это же тоже, очевидно, библейская отсылка. Там в первой серии как-то перевели стрёмно «Сунамитянка». Ну, в смысле, ну... Суламита, да. А Сунамитянка, действительно, город Санам в Библии – это город, где жила благочестивая женщина, привечавшая знаменитого пророка Елисея. А та, у которой пророк Елисей воскресил сына. А, то есть... Я бы сказала, как с Галаадом, с этой вот заветом, богоизбранной землей, наличием галаадского бальзама знаменитого. Кстати, это же тоже важно, галаадский бальзам только в Галааде. Ну, как бы большое количество фертильных женщин и лучшая экология в Галааде. То есть наш бальзам типа круче всего. Но и Саламитой тоже. То есть это, очевидно, имя было дано девочке, чтобы она была какой-то особо благочестивой. Она не очень благочестивая, прямо скажем. И поначалу, не знаю, как вас, меня она раздражала. Но потом ты как-то вот проникаешься сочувствием к тому, что она действует. Вот, мне кажется, хорошо отрисованные персонажи, у которых есть и характер, и харизма, и готовность, несмотря на всю обстановку, которая их окружает, как-то проводить свою линию, это как-то сразу вызывает твое душевное к ним прикипание, а поливание этого всего дела прекрасным майонезом делает тебя заложником этого всего. И ты смотришь эти заветы, открывший рот, понимая, что они делают все, но тебя это не спасает, потому что трясина это тебя засасывает, и ты думаешь, что же будет дальше. Мы все ждем второй сезон.
Мы все ждем второй сезон. Конечно. У нас осталось, на самом деле, 4 минуты. Как же, что у нас есть послесловие, потому что сегодня нам явно вообще не хватает времени. Но я хочу добавить несколько моментов, которые, как мне кажется, почему это вообще работает. Я когда думаю про вселенную Галаада, про рассказ служанки, про заветы, я здесь буду их объединять в одно целое, мне приходит на ум книга и сериал книга и фильм «Код да Винчи». Вот это полностью выдуманная псевдоисторическая история, которая настолько похожа на правду, что люди просто хотят за этим наблюдать. Вот давайте будем честны, что вселенная Галаада, она настолько похожа на правду, особенно если, мне кажется, мы говорим про Америку, американские штаты, где достаточно много взрослых сект своеобразных, там те же самые мормоны, что вот этим людям это прям очень сильно откликается, потому что не зайдя внутрь этой секты, не зайдя внутрь религии, ты не узнаешь, что там происходит до конца. Ты можешь слышать только какие-то слухи, и вот сериал «Вселенная. Рассказ служанки и завет» — это такой вершина сбора слухов о разных сектах. И вот теперь все могут посидеть и посмотреть, и понаблюдать. Но это такая базовая история. Что лично мне очень сильно откликалось и откликается, это молчаливое несогласие. Вот если мы смотрим рассказ «Служанка», мы видим все-таки более взрослых персонажей, и мы видим, что большинство из них сломлены, они сломались, и только какие-то сверхгероини могут вершить свою судьбу иначе. Здесь мы видим немножко другое. Мы видим подростков, которые, девочек и мальчиков в том числе, которые выросли вот в этой системе, которым каждый день говорили о том, как быть правильным человеком, как быть правильной женщиной, как быть правильным мужчиной, что тебе нужно сделать прям поминутно. Но если ты внутри себя чувствуешь, что что-то не так, то вот это внутреннее ощущение, оно прорывается из-за того, что ты еще молодой, не закостенелый, у тебя еще на самом деле настолько жизненной боли не набралось, что у тебя хватает сил для вот этого саботажа. И пока что мы в первом сезоне видим такой молчаливый, но последняя сцена, там, где они идут, так вышагивают бодро, ты такой понимаешь, будет огонь, огонь будет. И вот это даже честно вдохновляет, что даже в таком мире, все равно остается место чувства, место чувствования, ощущения себя как личности, как человека, как сомнения. И что никакие сверхустои и постоянное капание на мозг не может сломить вот эту человеческую внутреннюю силу. Наверное, то, что вот мне откликнулось очень сильно. Ну и, конечно, естественно, Оксана это не любит, но я должна сказать, очень милая история любви. Подростковая, такая светлая. Вот эти сны, эти танцы, нежные прикосновения. И то, как показано, насколько отличается вот эта чувственность, тактильность между взрослым командором и девочкой-подростком, и между людьми одного возраста, между той парой, за которой мы наблюдаем. И вот такая невульгарная, прям на кончиках пальцах вот эта чувственность, она тоже завораживает. Потому что никаких прямых контактов, мы все-таки не видели. Но ты постоянно понимаешь, подразумеваешь, можешь себе додумать, да представлять как-то, возможно, даже почувствовать себя на этом месте, там, на первом танце, на дискотеке в детском лагере. Во, как я вспомнила. И это все 100% работает. А что еще у нас работает на самом деле в этой вселенной и в сериале «Заветы» мы обсудим в нашем послесловии, потому что время, к сожалению, закончилось. Дорогие слушатели и зрители, напоминаю, с вами была Теос Медиа, передача «Гигзона». Я ведущая Наталья Лисовая, моя соведущая Оксана Куропаткина и наших два прекрасных гостя Ксения Ситник и Денис Ионас. Обсуждали «Заветы», смотрите, советую. Всего доброго.